Вся практика тантрийской упасаны – это способ установления связи. Например, мы призываем Дататрею, мы хотим установить связь с Дататреей. И, конечно, Дататрея – это не человек просто, который бродит в лесах Сахиадри, там, в штате Тамилнаду. Это многомерное божественное существо, сам Абсолют, проявляющийся в множестве тел. Например, 16 аватаров Дататреи есть в разное время. А так это безграничное пространство чистого света, эманирующее из себя формы, тела, божеств. И это сам Абсолют, который соединяет в себе Брахму, Вишну и Шиву. То есть сам Ишвара творящий. И когда мы делаем упасану Дататреи, мы стремимся установить с этим Абсолютом в форме Дататреи, божественным существом, связь. И в момент такой связи мы получаем обязательно обратный импульс. Обратный импульс – это и есть благословение, ануграха. И вначале вы можете чувствовать его на небольшом уровне. Вы просто делаете гуру-йогу сом, визуализацию, как во время сандхи-упасаны, когда мы поем датта-гайатри, брахмананда-гайатри. Вы посылаете визуализацию, визуализируете ответную, получение лучей света. Но на каком-то этапе вы начнете чувствовать, что над макушкой у вас что-то очищается, раскрывается, вы начинаете чувствовать прилив радости. Просто так. Это пример того, что такая связь понемногу устанавливается, что ваша упасана начинает работать. Упасану можно сравнить с установлением связи, с подключением к сети. К сети Абсолюта. Когда такое подключение произошло, атма-шакти начинает питать вас через сахасрара-чакру. То же самое можно сказать и гуру-йога. Гуру-йога – это тоже подключение к древу прибежища через гуру, установление связи. Установление связи с коренным гуру, с парам-гуру, со всем древом прибежища. С атманом гуру. Все это разные виды связи. В конечном счете, через такие разные виды связи мы, достаточно воспитав, очистив и развив свое сознание, сможем подключаться к чистым татвам напрямую. К Шива-татве, Шакти-татве, Ишвара-татве. Как это может быть? Ну, вы можете чувствовать, как даже без мантр, без призываний, благодаря созерцанию, ваша макушка вибрирует, сознание над головой распахивается, и внезапно вы в контакте с Ишварой, вселенским божественным единым сознанием. А Ишвара – это что? Это сватантрия, свобода. И в этот момент вы чувствуете великое ощущение свободы, что я не тело, я вне времени, я не связан пространством. Ишвара – это также сарваджнятва, всеведение. И в этот момент в вас начинает вливаться всеведение Ишвары. Ишвара – это также вьяпакатва, все проникновения. Когда вы чувствуете «я присутствую везде», и ваша ограниченность, ваше представление «майя мало», «карма мало» уходит. Что еще? Какие качества Ишвары? Пурнатва, целостность. Пурнатва Ишвары передается вам, и внезапно чувствуете, я самодостаточен, все есть во мне. Я не нуждаюсь в богатствах, подругах, друзьях, женах. Я всех люблю, но я не прошу ни у кого любви, внимания, чего-то еще. Все, что я хочу, это служить, передавать другим вот эту пурнатву. Я не нуждаюсь в вещах, нуждаюсь в теле, нуждаюсь в пище, разве что. А в остальном я от всего свободен. Также Ишвара – это нитьятва. Это означает, я не ограничен жизнью этого физического тела. Я был всегда, я буду всегда, я есть всегда. Это результат нисхождение благословения. То есть благословение – это очищение кармы, и когда она достаточно очистилась, это передача качеств. Разумеется, не в полной мере, а в той именно, насколько сосуд нашего тела, ума и праны способен вместить. И сначала передача благословения будет просто очищать наши самскары и наши кармы. Когда они более-менее очистятся, это будет передача качеств. Йога Васиштха, глава 55. Описание состояния смерти в сансаре.
Пробужденная Лила сказала: как умирает человек, так же он рождается вновь. Об этом мне поведай, владычица богов, чтобы вновь возросло понимание. Богиня сказала: когда движение ветра по наде останавливается, человек достигает того, что ум его успокаивается.
Итак, мы имеем дело всегда, когда мы живем, с ветрами. Неважно, знает человек, не знает, принадлежит ли он к китайской системе, индийской системе, западной медицине. Китайская система акупунктуры, тибетская система джучи, индийская система марм, аюрведы, йоги. Все они имеют дело с одним и тем же устройством человека. Это праны. Праны двигаются по каналам. Места переплетения каналов чакры и главных пран – 10. Апана движется вниз, прана движется вверх. Самана их урегулирует. Удана двигается в области головы, а вьяна разлита по всему телу, является самой тонкой. Прана работает в бодрствовании. Апана работает в сновидении. Самана работает во сне без сновидений. Удана работает в Турье. Вьяна работает в Турьетите. В большей степени. Когда человек активирует удану, он обретает способность, например, выделять тонкое тело. Удана переносит тонкое тело и в момент смерти, и во время самадхи. Апана связана с разложением, с грубыми желаниями, нижними чакрами, поэтому ее надо контролировать. Все вы это знаете и так из базового курса. Есть еще дополнительные праны. Все это ветры. Нага, Курма, Крикары, Девадатха, Джананджая. Каждый из них двигается по своим каналам и несет свои функции. Дананджая остается в теле всегда, даже после его разрушения и разложения. И мы живем в состоянии праны и зависим от течения пран. И эти праны еще называются прана земли, прана воды, прана огня, прана ветра, прана пространства. Прана земли – это что за прана? Это апана. прана воды – это тоже апана. Прана огня – это самана. Прана воздуха – это прана, движущаяся в легких. Прана пространства – это удана. Вьяна – это самая тонкая прана за пределами элементов. И вот все мы живем в разные периоды, и на нас действуют праны. И вот с 5 до 7 утра действует прана пространства. Поэтому брахма-мухурта в это время хорошо практикуется. Тонкие праны удана активированы у нас. С 7 до 9 действует прана воды. Тоже неплохое время. Когда действует прана пространства, то если мы созерцаем, у нас присутствие будет хорошо продвигаться, беспрепятственно. Если прана воды работает, и мы созерцаем, то будет такое прозрачное, тоже чистое состояние. А вот затем с 9 до 11 начинается прана огня. Прана огня усиливает привязанность, ненависть, разные качества, приятие, отвержение. И в это время надо быть бдительным, чтобы растворять их, объединяться с ними в созерцании. С 11 до 19 тоже продолжается прана огня, раджас людьми. С 11 до 13 людьми движет раджас. Затем с 13 до 15 начинается земля. Все знают, когда вы пообедаете в 13 часов, 14 такой тамас, хочется поспать. Это прана земли активируется. Это не только не потому, что вы пообедали. Просто в это время активна прана земли. Прана земли дает вялость, сонливость, такую заторможенность, заземленность. И в это время надо расслабляться и делать какие-то хорошие действия телом, речью, умом, накапливающие заслуги. С 15 до 17 активен воздух. Прана воздуха активна. Прана воздуха, что это значит? Это много мыслей, желание двигаться, волнение, некая возбужденность ума, активность, желание активности. Но и чувствительность к пране развита. В это время хороша пранаяма, прановидья, методы очищения ветра, все работы с праной, чтобы этот пран брать под контроль. С 17 до 19 снова элемент пространства. Поэтому мы медитируем во время Махашанти. В это время примерно. С 19 до 21 прана воды активна. С 21 до 23 тоже прана воды активна. А с 23 до часу начинается прана огня. Это время, когда многие любят поговорить. 19 до 21, 21 до 23. Потому что вода способствует общению, диалогу. Затем до часу прана огня. Есть кто еще продолжает говорить на пране огня уже. И, наконец, с часу до трех уже они не могут, потому что наступает время праны земли. Наступает сонливость и вялость. И затем с трех до пяти снова наступает прана воздуха. И эти праны воздействуют на нас и в бодрствовании, и наяву тоже. Зная, как действуют эти праны, мы можем понимать, что наше состояние меняется все время. И эти праны действуют во время периода, но еще каждый период разделяется на свои более мелкие периоды, каждый час на подпериоды. На подпериоды это значит, что, например, во время периода пространства все равно действует частично влияние земли, частично огня, ветра, воды и пространства. Они имеют свое деление тоже по времени. То есть немного пространство окрашивается в начале часа, в середине и в конце разными элементами. Таким образом, мы все живем именно потому, что прана в нас живет. Жизнь – это прана. Физическое тело – это просто механизм, который содержит прану, а наша жизнь – это прана. А если прана уходит из тела, то и жизнь покидает тело. Прана входит в тело, тело снова оживает.
Чистое сознание не возникает и не исчезает. Оно в неподвижном и движущемся, в небе, в горе, в огне, в ветре пребывает. Только когда останавливается ветер и успокаивается его движение, тогда тело зовется мертвым и именуется джадой. В этом теле, ставшем трупом, в ветре, пребывающем в небе, сознание пребывает, свободное от васан, в реальности собственной самости. Его называют дживой, атомом, наделенным васанами. Он пребывает здесь, рядом с этим телом и в небе. Что именуется словом «дух» в соответствии с действиями и смешиванием сознания и васан, пребывает подобно аромату в ветре.
Джива, душа, это тонкое тело плюс праны. В тонком теле содержатся васаны, прошлые впечатления и тенденции. В нем содержится ахамкара, манас, будхи и, конечно, атман в самой глубине. И даже с покиданием тела душа не меняет своих привычек или тенденций. То есть программное обеспечение – остается тоже независимо от того, что с железом, так сказать. Какие были тенденции, такие они есть, такие они и переносятся в следующую жизнь. Например, все мы разные в этой жизни. Нельзя сказать, что наши тела сильно отличаются. Ну, одна голова у всех, две руки, две ноги. Пропорции примерно у всех одинаковые. Но тенденции сильно отличаются. Например, есть тенденции быть очень богатыми людьми у кого-то, а есть тенденции быть монахами, есть тенденции быть садху, есть тенденции быть домохозяевами, тенденции учеными, тенденции быть людьми искусства, тенденции у кого-то, может быть, там, разбойниками, тенденции быть экстремалами, тенденции быть многодетными матерями или тенденции, наоборот, не иметь детей, child-free, есть такое движение сейчас. И откуда эти тенденции? Они, конечно, перешли из прошлого, а в прошлом они возникли благодаря жизни, благодаря условиям и влияниям, которые душа накапливала, благодаря ее действиям, ходу мысли, выполняемым практикам, грехам и заслугам. То есть душа в прошлом сформировала эти тенденции своей жизнью, своими условиями, своими поступками, мотивами и намерениями. И вот те тенденции, которые есть сейчас у нас, мы их сформировали. Именно эти тенденции и развиваются. И все хорошее, что у нас есть, это наши хорошие устремления, мотивы и поступки. И все негативное, дурное, плохое, что у нас есть, это тоже наши прошлые поступки, тенденции и мысли. И в этой жизни мы пытаемся разобраться и очистить все эти тенденции, чтобы их ослабить, и чтобы возникла одна тенденция – быть в абсолюте, быть в недвойственной осознанности, быть в Боге, в чистом видении, вере и преданности, самоотдаче. И такая единая, универсальная, абсолютная тенденция называется Брахма-Ахам-Бхава или Дивья-Бхава. То есть Брахма-Ахам-Бхава означает «я есть Бог», «я един с Богом». Дивья-Бхава означает «божественное бытие», «божественное мироощущение». Но еще есть такие слова «Шивам», «Шантам», «Адвайтам» из Упанишад. «Сатьям», «Шивам», «Сундарам». Истина, благо, красота. Все это различные грани вот этой единственной тенденции, которая садху в себе взращивает. И вот эта единая тенденция, Брахма, Ахамбхава, Дивья Бхава, это как бы другое название. Шива-таттва, Шиватва, Брахма-таттва, Атма-джняна. Она содержит в себе в чистом видении все энергии мира, все пять шакти, все пять чистых татв в ней содержатся. И эта тенденция уже не кармическая тенденция, это Ишвара-татва, само свойство Ишвары. пусть на микро, на уровне микрокосмоса, и вот она содержит в себе все высшие качества Ишвары. Сватантрию, Сарваджнятву, Япакатву, Нитьятву, Айшварью. И вот когда мы взращиваем эту тенденцию, она со временем укрепляется в нас и проявляется как многообразные шакти. Вы можете даже удивляться. Я медитировал только на эту одну тенденцию, а множество божественных качеств и свойств пробуждаются сами, из ниоткуда. Да, это так. Потому что эта одна тенденция содержит в себе все. И вот в эту тенденцию, ее нельзя назвать тенденцией, скажем так, пхава, состояние. Состояние связи с Богом. Мы входим благодаря умению созерцать, умению самоотдачи и связи с прибежищем.
Дальше. Эту видимость оставив, когда человек пребывает в видении иного, это подобно сну и помышлению, тогда он принимает множество образов. В этом месте он помнит, каким был прежде. Затем, после смертельного обморока, прошлое воплощение кажется ему чужим.
И здесь Васиштха словами Лилы говорит, что это не смерть, смерти нет, а как смертельный обморок. То есть душа упала в обморок в одном теле, а в другом теле, в тонком, пробудилась. И она начинает принимать разнообразные облики. Тонкое тело, пока оно не очищено, оно принимает разнообразные облики кармических тенденций. То есть такая душа видит себя то в одной форме, то в другой, как во сне. Это подобно тому, как во сне. Иногда мы в снах видим себя в странных перемещениях, странных ситуациях. Мы не собирались сюда идти, но почему-то наш ум нас отправляет куда-то. И если мы практикуем осознанность в снах, мы думаем, как я здесь оказался? И вот анализ сновидения, как я здесь оказался, задавание себе вопроса, это способ проснуться во сне и восстановить свою осознанность. Есть разные методы. Например, советуют посмотреть на часы, если у вас на руке часы или они на стене. Если цифры бегают, и они нелогично показывают, например, 88 часов, значит, это нелогично, это не может быть. И вы вспоминаете, а, так это сон. И надо искать несоответствие. То есть, как только мы находим несоответствие, подмечаем противоречие, значит, это не может быть реальностью нашего земного мира, наш мир более логичен, значит, это сон. И прямо есть такие санкальпы. Я посмотрю на часы. Если часы будут показывать нелогичное время, значит, это сон. Или, например, вы смотрите на улицу, там снег, но люди ходят в футболках, в панамах. Тоже нелогично. Значит, это сон. Или если вы смотрите на мячик, а мячик сначала стоял на месте, затем поднялся в воздух, завис, а потом через окно улетел. Нелогично. Значит, противоречие. Как только вы находите в сновидении какое-либо противоречие, это вам сигнал. Это сон, нельзя действовать обычным образом, надо проснуться. А проснувшись, начать читать мантру, призывать благословение прибежища и начать... Два пути. Первый путь – практиковать чистую осознанность без преображения, практиковать анутара-тантру. Потихоньку, начав с полноты внимания, ходьбу в созерцании, например, с атма-вичарой или с санкальпой, или даже четыре установки внимательности, и постепенно, все больше и больше, входя в естественное состояние. И когда глубина вхождения в естественное состояние возрастет, то есть силой самого присутствия можно растворить сновидение и войти в измерение чистого света. На этом йога сновидений заканчивается, начинается йога света. Йога света заключается в том, чтобы удерживать свет и распознавать разные виды пространств света. Как можно дольше удерживать чистый свет, самому в нем оставаться. Распознавать пять изначальных светов и удерживать чистый свет осознавания, один из чистых светов реализации. Не выпадать, так называемый еще ясный свет. Иногда под ясным светом имеют в виду одно, другое, но в общем мы имеем в виду вьома панчака, то есть чистое измерение света. А когда ум затуманивается, и он хочет имена и формы выпасть из чистого света, то нужно постараться, чтобы ум выпал осознанно, не теряя присутствия, не теряя атмавичары. Другой путь – это начать работать осознанно со снами. Например, двигаться в созерцании, путешествовать в снах, а затем попробовать аккуратно что-то менять в снах. Но не сильно, чтобы сны не поменялись сильно, не исчезли, а что-то небольшое. Например, кота в сновидении превратить в голубя. Стену обычную превратить в малахитовую стену. Или там на месте окна сделать дверь. Горшки, в сутрах буквально цитирую, превращать горшки в столбы, столбы в горшки, людей в животных и так далее. Затем из одного горшка сделать много. Или из одного животного сделать много, а затем снова одно. Упражняться в небольших трансформациях. Затем эту трансформацию надо обращать на самого себя. Например, в сновидении ничто не мешает вам превратиться в канделябр, в шляпу, в замочную скважину на Марсе. То есть самое невероятное – в бабочку, в бурундука, в высокого человека с длинным носом, там, в маленького человека, в мужчину, женщину, в какое-то другое существо. И вы должны упражняться в пластичности своего ума, расширяя грани своей фантазии, креативной визуализации и полностью стирая ложное представление о себе, кем вы можете быть. Медитируя на то, что я обладаю виграха ситхи. Ситхи – проявлять любую форму. Я могу быть кем угодно. И вы так тренируетесь до тех пор, пока ум не станет пластичным. После этого вы тренируетесь менять сновидение. Менять сновидение означает, что, остановив ум, вы просто покидаете одно сновидение и заказываете другое. Например, я был в мире голодных духов, теперь иду в мир Дакинь. Я был в мире Дакинь, теперь иду в мир чистых стран. Я был в мире сновидений в Америке, теперь иду в мир сновидений на Кайлас, в Непал. Я был в Непале, затем перемещаюсь сюда. И вот на стадии, когда вы можете менять сновидение, вы уже готовы, чтобы перейти к следующему шагу – путешествия. Это та же самая смена сновидений, только более продвинутой, когда силой намерения вы можете направлять свою душу в разные локи. Например, я хочу посетить мир бога Ваю, его дворец. Сейчас я хочу посетить чистую страну – Дататреи. А сейчас я хочу посетить чистую страну такого-то святого – сейчас я хочу посетить Питрилоку, а сейчас я хочу посетить Билвасваргу, подземные раи. И вы упражняетесь в посещении лок, направляя свое сознание словно ракету. Все это продвинутые уровни йоги сновидений. И садху опытные могут это делать, направляя свое сновидение силой намерения и выполняя практики богини Свапнешвари, читая ее мантру, обращаясь за благословениями к богине Свапнешвари. Есть рассказ про одного мастера, который практиковал йогу сновидений. И у него был знакомый другой гуру, мастер тоже. И этот первый мастер, второй мастер был еще более великим практиком йоги сновидений. Но у них были какие-то несогласия, и один мастер начал строить храм, а второй был против этого. И они жили в разных концах страны. Неизвестно, почему были разногласия, но когда он строил храм, то вот этот второй мастер приходил, и первый мастер жаловался, что он приходит пошпионить в теле сновидения, посмотреть, чем он тут занимается. И когда он приходил пошпионить, то он всякий раз выходил ему навстречу и громко выкрикивал мантру «Пат!», так что его тело отбрасывало в сновидении. И сколько он не пытался пошпионить теле сновидения, мастер в своем теле сновидения во сне встречал его на границах своих владений, своего строящегося храма, и выбрасывал его из сновидения мантрой «Пхат». И этот мастер был более сильным в мантрах, а тот был более сильным в йоге сновидений. И поэтому мастер йоги сновидений начал жаловаться, что тот мастер не дает ему приблизиться своими мантрами. Это взаимодействие, какое может быть в снах. Наконец, когда вы получаете опыт перемещений, это равноценно опыту савикальпа самадхи. То есть ваша ночная практика может быть вашим полноценным опытом. После этого наступает еще один момент отсечения, цепляния, надежд и страхов. Вернее, не после этого, я еще забыл упомянуть одно звено перед перемещениями в другие локи. Отсечение цепляний, надежд и страхов заключается в том, что мы сознательно направляем тонкое тело в астральном мире в экстремальные ситуации. Например, в пожар, в океан, или там прыгаем со скалы в воду, впасть демону, ну и так далее. С тем, чтобы полностью убедиться, что мир иллюзорен во сне, что нам ничего не грозит, и это все не более чем иллюзии, что мы способны эти иллюзии рассеивать. Так мы убираем страх, отсекаем цепляния, надежды и страхи. И когда тренировка в йоге сновидений завершена, наш ум очищается, то мы готовы приступить к полноценной практике йоги света. Йога света не такая интересная. Там нет захватывающих приключений в снах. Йога света гораздо более глубока и величественна. Вам надо исследовать пространство света без имени и формы, вот, о которых мы говорили. В йоге света йогину надо, засыпая, выполнять практики объединения со светом, иногда с опорой на визуализацию в анахаты чакре семенного слога, и засыпая, стараться удерживать состояние пространства и света. Если он может в течение всей ночи удерживать состояние света и пространства, то практически он может во сне достичь просветления. То есть он может вообще как бы за счет ночной практики света обрести просветление, слияние со светом и сахадж самадхи. Разумеется, у него должна быть реализована стадия вынашивания. К этому времени и наяву он должен уметь замыкать круг дня. Но объединение со светом во время ночной практики – это именно эзотерический метод замыкания круга ночи, который традиционно считается самым сложным. Но если вы овладеваете методами йоги света, он перестает быть сложным. Вы каждую ночь работаете с разными переживаниями света, объединяете с ними и таким образом замыкаете его. Так, йога сновидений, йога света. Мы еще не упомянули йогу иллюзорного тела. Йога иллюзорного тела объединяет как йогу сновидений, так и йогу света, целенаправленно создавая, давая нам возможность принять иллюзорное тело. Иллюзорное тело очищает сны благодаря преображению в мандалу. Иллюзорное тело очищает наши представления. А в конечной стадии оно дает возможность пережить свет. То есть в конечной стадии, на стадии растворения в пустоте, лая-крама, она ничем не отличается от йоги света. То есть йога света входит в иллюзорное тело. Но почему мы проявляемся повторно после стадии лая-крама? Кто может сказать? Почему вот мы представили, как растворили тело в облике Дататрея в свете? Почему бы и не быть дальше в нем? Карма заставит выпасть, да? Так же, как ум. Он не может сидеть, он постоянно должен войти в что-то грубое. Это одна причина. А еще? Да, не только карма, а это еще наша целенаправленная работа. Мы хотим его создавать, потому что нам надо овладеть определенной энергией. Не только тонкой, но и более грубой и проявленной. А значит, нам надо соединить идею пустоты, недвойственного, чистого и света, с проявлением в виде формы имени. Так? Вот для этого. И это будет единство пустоты и света, и проявленного тела будет пранавдеха. То есть пранавдеха не создается пребыванием в свете. Так? Оно создается только через выход из него в форму, в имя. Но при условии, что вы соединяете шунью и рупу, пустоту и форму, свет и облик божества.
Это уже
да. И оно уже не содержит никакой кармы, оно содержит только вашу волю и чистое светоносное качество. Это йога иллюзорного тела. И вот йога сновидений, йога света, йога иллюзорного тела – это особые практики, которые очищают, расширяют наше сознание и замыкают круг ночи. И когда с круг ночи замкнут, то и смерть, и реинкарнация, они тоже очищены и замкнуты. То их фактически их нет уже в том виде, как есть они у человека. Такой йогин не реинкарнирует подобно обычному человеку, не умирает подобно обычному человеку и не переживает процессы промежуточного состояния, антарбхавы, потому что он присутствует там осознанно.
В себе самом он видит другое пространство, явления и вещи, с другими небом, землей и луной. Существует 6 видов претов. Выслушай их различия. Обычные грешники, средние грешники и грубые грешники. Существуют обычные добродетельные, средние добродетельные и наивысшие добродетельные. Некоторые по одному, два и три таких подразделения имеют. Некоторые великие грешники считаются пребывающими в обмороке год. Они ощущают бессознательность внутри, подобно плотному камню. Затем, через некоторое время, васаны пробуждаются, и долгое время переживается великое страдание адское. Вкусив рождение из сотен лон, переходя от страдания к страданию, никогда не успокаивается кружение во сне сансары. Затем, в конце смерти и омрачения, они становятся деревьями, и множество сотен страданий переживаются в сердце. В соответствии со своими васанами, страдания в нараке переживая, они в разных лонах долго перерождаются на земле. Средний грешник вслед за смертью и омрачением на некоторое время узрит свое состояние, подобное камню. Затем, некоторое время спустя, обойдя все вокруг и вкусив воплощенность в лоне животных и прочих, он входит в сансару. Так переживает смерть некий обычный грешник, в соответствии со своими васанами непременно обретается тело.
Стоп. Что здесь надо подчеркнуть? В соответствии с васанами непременно обретается тело. Если человеку задать вопрос какой-нибудь, а вы какое тело себе хотите в будущем? Он скажет, какое тело еще? Мне вот это есть и все. Но факт в том, что мы имели много тел, мы будем иметь тела, потому что в соответствии с васанами непременно обретается тело. То есть мы имели в прошлом тела, и не одно, и мы будем иметь в будущем тела или проявления. Весь вопрос, какие? То есть тела могут быть разными. Например, можно иметь тело в облике зайца, а можно иметь тело, как джняна-деха или пранав-деха в облике божества. Можно иметь тело аватара, можно иметь тело божества в мире Индры. Можно в райской Локе иметь тело, можно иметь тело в виде пространства. Но какое это тело оно будет? Вопрос, будет ли оно чистым, состоять из шудха-таттв. Обрести чистое тело значит не перерождаться. Чистое тело из шудха-таттв – это сарупья-мукти. Или обрести тело в чистой Локе, то есть салокья-мукти. Или обрести тело рядом с божеством, или в свете божества, или в близости с Богом, самипья-мукти. Или обрести нечистое тело. Те, кто в чистых телах и чистых локах, имеют уровни освобождения, и значит, больше не рождаются и не страдают, что очень важно. В чистых локах нет страданий. Те, кто имеет нечистые тела, перерождаются, страдают и подвергаются карме. В конечном счете, саюджа мукти – это воссоединиться с телом Ишвары, слиться с Шивой, соединиться с Брахманом.
Дальше. Тело, оно как сон, как воображение. Каким оно мыслится при смерти, такая в нем возникает память. Те, кто в высшей степени праведны, те вслед за смертью и омрачением, вспомнив сваргу и город Видетхаров, так ощущают себя.
Итак, праведные вспоминают свое божество, вспоминает райские состояния и притягивается силой души к таким райским состояниям, к божествам. Как человек себя мыслит, такое тело, тонкое тело принимает форму. Например, если человек мыслит «я дататрия», вспоминает визуализацию, вспоминает ключевые точки, пхаву, со временем он такую форму и принимает. Он движется по пути сарупья-мукти. Конечно, его много раз надо очищать, делать, доводить до совершенства, окунать в чистый раствор пустоты золотого света, но его ум уже имеет такую тенденцию благодаря выполненным практикам.
Далее, ту или иную карму вкусив, обретается тот или иной собственный плод и рождаются в мире людей в благословенном окружении праведников. Те же, кто привержены средней дхарме, вслед за смертью и омрачением, окруженные небесным ветром, входят в ростки целебных трав. Вкусив прекрасные плоды, входят они в человеческое существо. Затем они попадают в семя и обретают рождение. В соответствии со своими васанами они становятся претами. После обморока они ощущают так себя постепенно или сразу. Вначале они полагают «мы умерли», но по мере поднесения родственниками пинды мы вновь родимся. Затем, связанных воинством ямы, силками времени, их слуги ямы ведут в город ямы.
Душа, попадающая в тонкое тело, встречается с населением тонкого мира. В тонком мире есть население. Он не пустотный. Оно населено. Множество существ. В тонком мире есть свои правители, своя иерархия, свои чекпоинты, которые душа проходит, свои связи и отношения. Это подобно тому, как человек поехал в другую страну, например, в Китай, а там своя культура и свои порядки. Но в тонком мире душу оценивают в зависимости от ее заслуг, ее судьба формируется тем, насколько душа не привязана, просветлена, насколько сияет светом заслуг и насколько она мудра. То есть тонкий мир очень гибок. К грешникам подступают души грешников, к святым подступают души святых, приглашают их, и божества, ангельские существа. К преданным богам приходят боги. К асурическим существам приходят асурические существа, приглашая их в свою локу. Но, в общем, всем этим механизмом управляют слуги Ямараджи и Яма, верховное существо, другое название Дхармарадж, который контролирует тонкий мир, управляет им. И душа находится в зависимости от законов тонкого мира и божеств, и их слуг, управляющим этим тонким миром. Душа сильная и мудрая сама решает, как ей, куда идти, куда реинкарнировать. Душа слабая, не мудрая, сама не решает. Ей указывают, куда идти и как, куда реинкарнировать.
На прекрасных взмывающих виманах снова и снова в соответствии со своей кармой возносятся на небо праведники. В ледяные пустыни, колючие как оружие леса, попадают за свои греховные деяния грешники. Вот моя удача, путь прекрасный, сады прохладные, прохладные тени и озерная вода впереди. Так думает средний. Вот я достиг этого города Ямы, а вот и владыка Пхутов. Вот рассмотрение совершенной кармы. Так он воспринимает. Так каждый сталкивается на земле с частью сансары, с пребыванием, движениями и явлениями. Как в пустотном пространстве пустотная сущность осознается, место, время, действие и протяженность в ней не является никакое. Вот я получил урок в наслаждении плодами кармы своей. Вот иду я на небе, на небо благое, вот затем в ад. Что ощутил я на небе? Что ощутил я в аду? Что ощутил в этих лонах? Вот я снова родился. Вот я родился как рис, вот постепенно я пребываю в плоде. Так, через сознание растения, он полагает, что стал осознающим. Спящие существа, спящие чувства находятся в мужчине в виде семени. Это семя помещается в лоно и становится зародышем в материнской утробе. Этот зародыш рождается в мире в соответствии с прошлой кармой. Прошлое становится настоящим в образе игривого ребенка или не становится. Затем он переживает лунный свет юности пьянящей. К нему лик обратив. Затем от старости лотосный лик юности словно от холода зимнего меркнет.
Стоп. Когда мы живем в этом физическом теле, мы должны создавать санкальпу, намерение, обретение долгой жизни, здоровья, долголетия, ситх долгой жизни, здоровья и долголетия. Для чего? Для того, чтобы мы могли очистить все свои тенденции, реализовать определенные знаки реализации. Это означает, нам нужно создавать намерение, работать с праной, ветрами и каналами, и такие установки в уме, чтобы жить долго, иметь достаточно возможностей для очищения, для накопления сатвы. Например, если вы делаете практику Дханвантари, управляете ветрами, каналами, занимаетесь шатчакра-йогой, имеете позитивный ум, контролируете желания, то ваша энергия будет способствовать накоплению способностей здоровья, долголетия. Делаете упасану божествам с просьбой о благословении здоровья, долголетия. Ваша жизненная сила увеличивается. Если ваше чистое видение растет, ваша жизненная сила, продолжительность жизни тоже увеличивается.
Затем снова болезни, смерть и снова смертельное забытье, затем снова, как во сне, пребывание, принятие зародыша и тела. Снова идет он в мир ямы и в следующий мир, и снова в кружение. Снова и снова он переживает вхождение в различные лона. Так, долго ли, коротко ли, но освобождение все является так. Снова и снова переживается это, как в небе, некая небесная форма. Пробужденная Лила сказала: «В начале творения, как у богини это кружение возникает? О том мне поведай снова по милости твоей, осознания ради». Деви сказала:
«Всегда возникает вопрос, как все это в начале? Откуда все это возникло в самом начале? Мы должны разобраться, потому что если прошлые тенденции были сформированы прошлым, то позапрошлые где были сформированы? А кто сформировал позапрошлые тенденции? Как долго надо возвращаться в этой бесконечности череде рождений?» И ответ здесь можно дать, только вернувшись к самому началу, к истоку, к этому большому взрыву возникновения сансары в тот момент, когда наша душа отделилась от Ишвары, от Брахмана, и начала считать себя самостоятельной.
Деви сказала: «Сгущение высшей реальности – горы, сгущение высшей реальности – деревья, сгущение высшей реальности – земля, сгущение высшей реальности – небо. Поскольку она – сущность всего, что из нее исходит, есть сознание, Ишвара, высшее пространство, чистый атман. В каждом является он. В начале творения, во сне Пуруша, творение является кьяви, чьим началом является Праджапати, и как он возникает, так в нем и пребывает. В нем первое колебание возникает, образ категории, поэтому отражение от него пребывает в каждом объекте. Что именуется пустынным местом в теле? Туда входит ветер дыхания, движется в нем и тело творится. Говорится, что так оно оживает. Так и в самом начале творения, пребывая среди подвижных существ, сознание недвижимо, как неподвижны деревья. Это пространство, являясь частью пространства сознания, приводит к возникновению четаны. Оно становится сознанием, иное стать им не может. Обретя город человеческого тела, оно помышляет о себе, что оно ограничено глазами и органами другими.
Итак, изначальный чит становится рефлексирующим сознанием, четаной.
Но сознание глаз дживы не живет в творении. Как небо небом, как земля землей, как вода водой, так, по самоощущению, оно считает себя телом. Итак, через воплощенность во всех телах, движение всех движущихся, неподвижность неподвижности, сущность всего пребывает, проявляясь во всем. Из которого исходит движение, наделенное самосознанием, через которое оно возрастает во всем и пребывает в богах и прочих. Сознание в образе дерева пребывает неподвижно, словно бы бессознательное, оно есть и камень, и дерево, и травинка. И хотя нет разницы между неосознанностью и сознанием, нет разницы между ним, творением и прочим, бытие их едино. Что у деревьев и камней именуется внутренним самосознанием, в отличие от других оно лишено разума, будхи. Таково их положение.
Стоп. Итак, все души на самом деле это одно живое существо, не разное. Нам кажется, что разные. Души думают тоже, что они разные. Это одно живое существо, сознание Ишвары, которое входит в Пракрити, материю. Но в процессе космического развертывания Пракрити оно в одних частях зарождается будхи, сохраняется переживание атмана, в других будхи не зарождается и не сохраняется переживание атмана, например, в деревьях, в низших существах. В-третьих, будхи зарождается и проявляется, но его осознанности не хватает, чтобы переживать атмана, только иметь какие-то отблески атмана. Это происходит потому, что сознание входит в тамасичную, раджасичную и сатвичную майю. И в зависимости от пропорций тамаса, раджаса и сатвы, где-то антахкарана зарождается, где-то она слабо зарождается, где-то будхи сильно проявляется, где-то слабо. Поэтому рефлексирующее самосознание творит многообразие сознаний, душ. А эти сознания уже облекаются в тела и получают одну из 8 миллионов 400 тысяч форм разнообразных видов жизни. Но на самом деле это все одно сознание. В богах, в людях, в животных и в деревьях. Но это одно сознание создает разнообразные инструменты, которые, рефлексируя, создают эго, ахамкару, устанавливают идентичность, сложные кодексы поведения, связи, рефлексы, инстинкты, понятия, суждения, умозаключения, у них разные ощущения, представления и восприятия. Поэтому возникает многообразие душ и многообразие тел, карм. И разнообразные души притягиваются в зависимости от тамаса, раджаса, сатвы по своим локам, группируясь по локам. 14 лок пространств Большой Вселенной, Вишва, Тайджас и Пражня – это единое тело Ишвары, но в разных частотах. Мы, конечно, так не считаем. Мы считаем, что мы – это мы, а Ишвара – это Ишвара, а другие – это другие. Но рано или поздно нам придется в этом убедиться, что мы ошибались. Рано или поздно нам придется пересмотреть свои ошибочные взгляды. То есть, когда мы так считаем, серьезно, ошибочные взгляды вообще. Ложные взгляды, заблуждения. То есть, все наши взгляды ложные. Абсолютно все вот насчет этого. Единственно, верный взгляд имеет Ишвара. И те, кто реализовали его в себе. Вот. Поэтому мы должны привыкать к воззрению Адвайты. Воззрение – это значит начать верить, начать устанавливаться в философском смысле. А потом, чтобы оно перерастало в созерцание. Созерцание означает уже мы не только верим и в философском смысле адвайтисты, это значит мы сознанием проникаем в это сознание Ишвары, в это видение, где единство есть, где нет разделения, мы уже пребываем сознанием. Затем оно постепенно проникает и в поведение, в относительное.
Внутреннее знание неподвижных и прочих отличается только разными названиями, в зависимости от их пребывания. Что у червей, букашек и птиц именуется внутренним самосознанием, у них есть также будхи, различающим лишь некоторые объекты. Как рожденный у Северного моря никак не знает о пребывании моря Южного вне собственного постижения, так и движущиеся и неподвижные существа пребывают в своих собственных ощущениях и все зависимо находятся в зависимости от собственных представлений.
Все живые существа – рабы собственных представлений. Собственные представления называются лока-дришти. А дхарма этих лок называется лоукик-дхарма, ну, местная дхарма, местечковая. То есть культура, дхарма, закон, мораль, этика, порядок, представление о правильном, неправильном, хорошо, плохо и так далее. А почему они являются рабами? Ну, потому что они отождествлены. Например, садху, живя тоже в такой же культуре и в дхарме, они не являются рабами, потому что они не отождествлены. И вот культура, чувства, представления возникают из васан. И вот когда есть отождествление с васанами, нет чистого пространства сознания, то возникает отождествление с понятиями, представлениями. Садху работает так, чтобы освободиться от рабства собственных понятий, представлений, а затем он смотрит глубже и видит, что дело не в понятиях, представлениях. Что одни понятия представления убираем, а внутри сидит какой-то жучок, который новое генерирует. Мы, казалось бы, убрали, а пока мы спали, там уже сгенерировано много новых понятий. Это подобно тому, как если у вас есть компьютер, вы пока спали, он вам уже что-то скачал, обновил, и отчитывается о работе антивирусной программы. Вы думаете, я вообще этого не заказывал, не просил. Он что-то делает свое такое, живет своей жизнью. Таким же образом, в тонком теле наши васаны живут своей жизнью. И пока мы проснулись, заснули в хорошем состоянии, спали, потом проснулись совершенно не в том состоянии, в котором засыпались. Мы думаем, почему? Потому что наши васаны уже сгенерировали новое понятие, представление с помощью планет. А планеты подействовали на васаны. Планеты – это большие божества, дающие определенное умонастроение, группирующие васаны по течениям. И они нам направили определенные васаны. А васаны уже сгенерировали нам новые понятия и представления, с которыми нам предстоит бороться в этот день уже. Вот. Окрасили наш день, наш ум и прочее. И вот садху понимает, что дело не столько в понятиях и представлениях, а в васанах. Что надо проникнуть в васаны силой вичары, силой мантры, силой самоосвобождения. Неважно, если вы проникли, то вы победили. Методом сутры или тантры, или анутара тантры. И как только вы добрались до васаны, лишили их контроля над собой, лишили их силы убеждать вас и давать вам приказы, вы чувствуете, что вы реально освобождаетесь, потому что вне васан существует чистота, существует брахма-хамбхава, существует чистая шакти энергии Бога и исток божественного творения. Вот отсюда приходит освобождение. То есть освобождение – это освобождение от васан и всех тех систем мышления, лока-дришти, кармического видения, которые этими васанами генерируются. А вот получение тел, распределение по мирам – это уже следствие. Вот все дело в этих васанах.
Дальше. Их восприятие отличия ложно. Подобно мнению пребывающих в пещере глупых лягушек о том, что находится снаружи. Вездесущая всюду читта воспринимается в пространстве сознания.
Стоп. Зная этот секрет, садху никогда не цепляется за понятия, за представления. То есть он не настаивает на своих понятиях и представлениях. Он не настаивает на своем кармическом видении. Он понимает, что это временно. Очистится васана, и представление тоже изменится. То есть садху перестает искать правду в карме. Садху понимает, надо изменить себя, и правда сатья только одна в Боге. Он понимает, васаны непостоянны, на них не надо опираться. Поэтому он перестает держаться за что-либо внешнее, все больше воспитывая преданность и самоотдачу. То есть его фиксированные идеи ослабевают и покидают его. И он учится жить без фиксированных идей за счет осознавания. Фиксированные идеи – это как раз понятие и представление кармического видения, сгенерированные васанами. А когда он добирается до их источников, до васан, понимает, что ни одна фиксированная идея не имеет за собой основы. Она пуста. Но тогда как же жить без фиксированных идей? Потому что наша жизнь – это непрерывная цепь, мозаика, сложный узор фиксированных идей. Мораль, этика, представление, что хорошо, что плохо, даже духовный путь, сложные связи и отношения, ориентация в обществе. Это целая мозаика определенных фиксированных идей. И здесь святые говорят, чистое осознавание без фиксированных идей. Пребывай в чистом осознавании. Не держись ни за одну фиксированную идею. Но при этом не становись нигилистом. Если ты будешь держаться только чистого осознавания, не учитывая относительную реальность, ты быстро скатишься в пропасть нигилизма. В относительном измерении поддерживай правильные фиксированные идеи. Хорошие фиксированные идеи, которые помогают накапливать заслуги, идти по духовному пути, поддерживай. А негативные отвергай. Вот такая схема. Это называется разделять воззрение и поведение. Другими словами, наставления таковы. Пусть воззрение твое будет бесконечное и бескрайнее, как небо, а поведение тщательно, как просеянная мука. И вот в относительном мы поддерживаем правильные, хорошие, позитивные фиксированные идеи, но с поправкой на то, что даже эти хорошие, правильные фиксированные идеи, они все равно пустотны, иллюзорны. Что основа только чистое осознавание. Но поскольку мы живем в относительном мире, где надо учитывать разнообразные энергии, мы ими пользуемся и опираемся на них. Но в конце концов, подобно тому, как палка, которой ворошат костер, в конце концов кидается в тот же костер, они тоже должны раствориться. Бывает, люди впадают в нигилизм, ознакомившись с воззрением Адвайты, они просто отрицают любые идеи, так? В том числе и хорошие, правильные. Например, прибежище – это хорошая идея. Почему? Потому что за ней энергия святая стоит. Это путь связи. Священные тексты, философия учения, ну, в общем, то, что называют дхармой. Они воспринимают какую-то часть воззрения Адвайты, впадая в нигилизм, отбрасывают любые идеи, но васаны их остались, ведь тенденции-то остались. И у них нет никакой защиты, никакой поддержки, никакой дхармы, никакой связи с прибежищем, но есть некие представления о пустоте, об адвайте, о том, что не надо не иметь никаких фиксированных идей, опираться только на чистое сознание. Но их чистое сознание не реализовано, потому что они испытали, может быть, крия-джняну, не шутха-джняну. И оно никак не позволяет справиться с васанами. Поэтому классический нигилист – это такой гордый человек, воспринявший интеллектуальное воззрение Адвайты с небольшим проблеском опыта, но хорошо сидящий на клешах. Очень так основателя, инаэго, имеющий где-то, может быть, раскрытую сахасрара-чакру, но абсолютно бессильный против кармы и абсолютно безграмотный в плане метода. Ну, не безграмотный, а неспособный. Потому что, впав в нигилизм, он тем самым отрезал себя от процесса трансформации, считая, что путь Адвайты – это только опора на нефиксированное сознание. Но путь Адвайты святых, он другой, он предполагает процесс, метод, опору на хорошие идеи, не отбрасывание этики и морали, а постепенное очищение ее до божественной и расширение ее рамок и границ. В общем, нео-адвайта, он грешит постоянно нигилизмом. Вишишта-адвайта-адвайта имеют проблемы больше с этернализмом. А классическая адвайта, она все удивительным образом, и традиция ситхов правильно, гармонично, балансированно сочетает и абсолютную свободу, и учет относительного измерения. Это очень важно. Дальше.
Вездесущая всюду чита воспринимается в пространстве сознания, в творении, в движении ветра и прочем, повсюду здесь и сейчас ее пребывание. Мышление подобно пространству, в котором пребывают ветры. Сущность его колебания есть творение и прочее, как и движение среди объектов. В высшем смысле ум пребывает и в движущемся, и в неподвижном. Он становится движущимся вместе с ветрами дыхания, но не становится ими. В этой ложной вселенной объекты – лучи сознания. В творении и прочем они нереальны, так и теперь они пребывают. Внешние формы мира являются проявлением самой природы сознания. Они нереальны, хотя и кажутся таковыми. Об этом поведано тебе.
Стоп. Нереальны, не нереальны. Такое отношение. Нереальное означает пустотное, не имеют самобытия. Являются проекциями сущностной природы «я». Не нереальное означает, за ним и стоит чит, чистое сознание Абсолюта, Шива-таттва. За ними стоит развертывание божественных энергий. Они являются манифестацией, игрой божественных энергий, пяти чистых таттв, которые отражаются в нашем ограниченном тремя малами сознания. То есть, вот мы, когда видим Вселенную, мы не видим-то Вселенную. Истинная Вселенная для Ишвара, она божественная, это пять чистых таттв. Вот это Джняна-шакти, Ичха-шакти, это Крия-шакти. Это Чит-шакти, это Ананда-шакти. Бегает там. Кот у нас на заборе сидит на третьем участке. То же самое. Соединение. Ичха-шакти, Крия, Джняна. Это шакти разнообразные, видит дживы. И плюс еще, разумеется, там из 36 татв, земля, огонь, ветер, пространство, 5 пран, Читтаманас-будхи, Ахамкара. Но все это разнообразные татвы. Но почему мы видим иначе? Потому что все эти божественные шакти отражаются в нашем сознании. А наше сознание, подверженное трем малам, и главный из которых еще шестая майя-таттва, содержит уже ограничения, разнообразные кончуки, и мы видим божественные шакти в виде кота, в виде микрофона, в виде дивана. Вчера мы читали, когда Шива на некоторое время изменил сознание своего преданного так, что он начал видеть везде Шиву женского рода, мужского рода среди людей на рынке. Ничего, кроме Шивы. То есть на какое-то мгновение его Иштадевата позволил ему видеть чистые таттвы. То есть он убрал майя-малу, анава-малу из его ума. То есть мы видим так мир только потому, что божественные энергии отражаются в нашем сознании. Как только мы очистим наше сознание, божественная энергия будет совершенно иначе отражаться в нашем сознании. Например, мы упражняемся в чистом видении. Это кажется интеллектуальным упражнением или намерением. Но со временем, когда наши двойственные представления уйдут, это не будет упражнением, это будет самым естественным переживанием. Наоборот, пребывание в невидении чистого, наоборот, будет чем-то ненормальным.
Это прошло, смерть наступила. Взгляни на царя Видурадху. Он подходит к телу супруга твоего Падмы, готовый войти в его сердце. Пробужденная Лила сказала: «Каким путем, о владычица богов, в склеп этот попал он? Ведь мы скоро увидим его и в путь с ним отправимся». Богиня сказала: «Облекаясь во внутренние васаны, человек идет по пути. Это я иду в иной мир далекий». Так он полагает. Этим путем мы пойдем вместе, хотя желания у каждого свои, даже для привязанных друг к другу сердец. Васиштха сказал: «Так заканчивается повествование, прошла ее усталость в свете осознавания, высшее видение возникло в уме лучшей дочери владыки земли, когда бессознательный ум Видурадхи тело покинул».
Oh.